В эфире «Радио Свобода», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск программы «С христианской точки зрения» будет посвящен церкви, а еще точнее церковной традиции. Церковной традиции в нецерковном обществе. Сформулируем тему так. У нас в гостях двое религиоведов, ученых. Давайте обоих считать религиоведами, вас отцы. Борис Кириллович Кнор из Высшей школы экономики и Вильям Владимирович Шмидт, профессор Института государственной службы управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Церковная традиция в нецерковном обществе. И мой первый вопрос, наверное, такой. Вы не возражали против этой темы? Означает ли это, что общество делится на церковные и нецерковные? Бывали в истории человечества церковные общества?
Вильям Владимирович. Да, глядя на вашу реакцию. Безусловно, церковное общество – первая монашеская община.
И я прошу прощения, я не точно выразился. Давайте тогда скажем, церковный социум – не община, а именно общество. Страна, народ, государство, империя,
с учетом того,
цивилизация.
Что, с учетом того, что мы знаем тип и глава до недавнего времени государства являлся архиепископ. Соответственно, общество разделяло идеи, мировоззренческие формы правления, оно выстраивало институты. Мы можем считать, что это церковное общество, которое имеет и институты, сближенные по форме своего управления с принципами иерархии, или фундируется на принципе иерархии, понимает общность как целостность и готова себя репрезентировать в мире. Также мы знаем более древнюю традицию иудейскую, когда Бог является главой народа, и вот эта община выступает субъектом международных отношений. Понятно, что это было достаточно давно. Тем не менее, формы существуют. Значит, традиция тоже существует. Как она транслируется, например, в теории применения, царств, как происходят эти формы, как они осмысляются, это уже другой момент. Но, тем не менее, да, церковное общество на мировой арене существует.
Однако президентом Украины является владелец кондитерской фабрики. Но это не означает, что Украина является страной победившего кондитерского искусства. В государстве Ватикан, глава государства Папа Римский, который давеча выступал в Совете Европы. Но это совершенно не означает, что это церковное общество. Или это церковное общество? Тогда что он делал как глава государства в Совете Европы?
Может быть, тогда говорить о церковном государстве и вообще разделять тоже эти вещи. Общество или социосреда церковная. Общество может быть не церковным, но в нем можно выделять церковную социосреду или церковную субкультуру. А можно говорить, если там обращаться к историческим каким-то уже реалиям, о государстве времен Юстиниана, который регламентировал жизнь монахов, монашеских общин. Вот,
Вам это нравится?
Это другой вопрос. Я просто говорю о том, что можно констатировать.
Минуточку. Так этот другой вопрос, он, собственно, основной, ключевой. Потому что достаточно в Москве зайти, скажем, в книжный магазин «Лавочка» в огромном комплексе «Электроника» на Пресне, и там на весь этот комплекс с пентиумами, айфонами, айпадами «Царь Иван Грозный, несправедливо оклеветанный в российской истории». Ой, потому что там стена к стене к «Электронике» на Пресне церковь, которую построил Байко Великий на улице, ведущей к Ваганьковскому кладбищу. И там висит объявление, что давайте не будем покупать «Бентли», рядом гарантийная мастерская этих британских автомобилей, потому что это вражеские автомобили, вражеские страны. То есть мы можем твердо констатировать, что в России во многих кругах, близких к электронике, церковная страна, церковное общество – это идеал, над воплощением которого в жизнь люди активно трудятся. А тут появляетесь вы, религиоведы, и говорите, что можно и без этого, или как?
Отец Яков, я думаю, что, первые примеривание, да, и на, попытка взглянуть на вопрос и постановку нас выводит на методологические аспекты, то есть как мы рассматриваем те или иные объекты, процессы, явления, затем договоренности, в каких парадигмах мы рассуждаем, то есть интерпретируем эти явления. На мой взгляд, мы вышли сейчас на проблему бытования картин мира и способах репрезентации этой картины мира. Это один момент. Второй момент. Те установки, которые даже в оценочных суждениях здесь уже были проявлены. Мы рассуждаем о ригоризме, о способе проведения этих ценностей и установок, которые или разделяют общество в целом, или какие-то группы разделяют, а, соответственно, можно запускать разные виды идеологий, давлеть с помощью инструментов воздействия и социализировать группы населения в одну традицию или в другую традицию. На мой взгляд, мы сейчас обостряем эти вопросы, потому что перед нами слишком много переживаний людей, неоформленность целевых установок, спекуляции по поводу целевых установок, спекуляции по поводу ценностей, но не в смысле кантовских спекуляций, да, а в такого оголтелого популизма и, может быть, политиканства, что ли, когда люди примиряются к своему будущему, пытаясь хоть как-то стабилизировать настоящее. Но сегодняшний день далеко не стабилен. И вот здесь встает масса вопросов. Как, какие ценности выносить во главу и поставлять во главу угла, какими методами, способами проводить эти ценностные установки и как солидаризировать вокруг них общество, чтобы получить ресурс как внутри страны, так и в целом на региональном уровне, если мы говорим уже о другого порядка взаимодействия, как, например, актора международных отношений. Вы сами затронули эту проблему, упомянув его святейшество понтифика. Я недавно, в мае месяце, в общественной палате также провел идею, что крупнейшим религиозным объединением Российской Федерации пора задуматься о придании статуса суверена. Это задаст дополнительные инструменты для как раз обеспечения коммуникаций субъектов высокого порядка.
Так, чуть-чуть, секундочку. Вы не философски заканчивали?
Философский.
То есть вы хотите, чтобы Московская патриархия была отдельным государством, союз христиан-баптистов, еще одно государство?
Я бы не говорил сейчас о государстве. Я говорю о суверенах. Мы знаем о том, что Организация Объединенных Наций приняла это решение, правда, уже достаточно давно, почти десятилетие, о наделении правами ограниченного суверена ТНК. Транснациональные корпорации. В современных условиях субъекты международных отношений не в обязательном порядке является суверен в классической форме, когда у него есть территория, есть границы, а есть специфические функции. И если мы рассуждаем о религиозных традициях, например, мировых религиозных традициях, которые принципиально экстерриториальны, мы можем говорить о том, что есть все возможности оказывать на высоком уровне мягкое воздействие или, может быть, жестко позиционировать какие-то цели и обеспечивать какие-то задачи.
Московская патриархия никогда не согласится быть суверенным ограниченным.
Что значит суверен ограничен?
Ну, вы сказали ограниченный суверенитет.
Ограниченный суверенитет, то есть, например, не обладание границами, да? В классической форме.
Но если приходы Московской патриархии находятся и в Латинской Америке, и в Соединенных Штатах, и в Китае, и повсюду.
И что это мешает?
Это ограниченный суверенитет или неограниченный?
Нет, это не в этом смысле идет ограничение суверенитета. В Российской Федерации есть более вернее, около 200 посольств. Заключены прямые соглашения с равными, то есть такими же суверенами. Территория, которую выделяют под посольство в иностранное государство, является территорией Российской Федерации. Это на равных партнерских отношениях. Точно так же на территории Российской Федерации выделены земельные участки, которые находятся, да, в распоряжении иного государства.
Вы намекаете на то, что патриарх Московский имеет свои резиденции, благодаря поддержке товарища Сталина, бывшую резиденцию германского посла, где, собственно, было осуществлено покушение на Мирбаха, в Чистом переулке. И в этом смысле настоящее посольство Божие – это не Санди Аделаджи в Киеве, а здесь, в Москве, в Чистом переулке.
Да, мы сейчас заговорили о том, как наделяются правами суверена. Да, безусловно, 17 век – после 30-летней войны мы получаем именно этих классических суверенов. Тогда впервые Ватикан отделяется от той привычной среды своего обитания, разрушается привычный мир после 30-летней войны, но вырабатываются принципы территориальной целостности, границ, полного распоряжения внутри этих границ всем имуществом, то есть ресурсом, и обеспечение охраны, то есть внешняя защита.
Религиозные объединения должны именно быть наподобие Ватикана, создать свои...
Поправьте меня, если это ошибаюсь. По моим воспоминаниям, да, как раз после этого злосчастного мира 1648 года, как раз католическая церковь, Рим, и утратила свою функцию в международной европейской тогда политике. То есть ее, конечно, выделили, наделили, окантовали, и она стала как многоуважаемый шкаф. Ее поставили в угол, красивый угол, с собором Святого Петра. Но это, и вы хотите, значит, чтобы и в России поставили в угол. А вы знаете, что патриарх Московский всей Руси Кирилл сказал, что можно отделить церковь от государства, но нельзя отделить церковь
от общества.
Да. Это софистика или что?
След за Алексеем.
Если вы позволите,
Алексей еще, да? Он очень много об этом,
да,
говорил.
Этот тезис 90-х. Принадлежал, да, патриарху Алексею. Но здесь ничего нового. Патриарх Никон об этом говорил. Все так же, в том же 17 веке, и впервые в нашей традиции...
А патриарх знал слово «общество»?
Да.
Эти гомеопаты не перестают меня удивлять.
Нет, как ни странно, конечно, знал. Все дело в том, что общество порождает форму государства. Но насколько является осознанным это понятие государства, и насколько оно понимается то ли как инструмент, то ли как форма, это уже другие вопросы, но то, что общество церковное – это давний, идущий еще с 3-4 века и заимствованный у нас, это понятие, безусловно, существует.
Я человек вредный. Когда я говорю, что утверждаю, что патриарх Никон не знал слова «общество», я имею в виду, что все слова на суффикс «тв» изобретены Карамзиным в кальку к немецкому языку, и в 17 веке отсутствовали просто как жанр. Но тогда тема нашей программы тихо рушится, потому что, оказывается, никакого не церковного общества нет в России. Или все-таки есть, Борис Кириллович?
Знаете, тут я бы подошел несколько с другой стороны. Надо, во-первых, понять, что мы подразумеваем под церковной традицией, с которой может быть связано общество, транслирующее
определенные... Хорошо, давайте вот вслед за Вильямом Владимировичем. У нас, извините, в России сейчас что-то изменилось со времен патриарха Никона или нет?
Ну, мы очень пытаемся обращаться как раз к некоторым периодам, даже в том числе к досинодальному периоду. Поэтому патриарх Никон оказывается весьма актуален. Вот такое дело, что это стремление к копированию, стремление к воспроизводству какого-то вот бывшего прошлого, оно понимается очень вульгарно и примитивно.
Указываю вам на одну, но интересную разницу. В России времен патриарха Никона вам бы, да еще с такой фамилией, шведской, наверное.
А вам?
И с таким именем. Как Вильяму Владимировичу, никто бы не дал, как вы, давеча, в храме Василия Блаженного читать лекцию о церковных традициях. В храме служат, хотя в храме Василия Блаженного я не представляю себе, как там кадилом что-то не задеть. Вот. А вы там лекцию читаете. Это же статья первая, уложение царя Алексея Михайловича, и карается сожжением на костре.
Но мне предлагали не священнослужители, не синод Русской Православной Церкви, а музей из Высшей школы экономики.
Значит, Высшая школа экономики и руководство московских музеев тоже подлежат сожжению на костре, потому что они в церковном здании. Чем вы отличаетесь тогда от «Пусть сирает»? Какая разница, лекции или рок-музыка, все равно это оскорбление.
То есть вы разве услышали какие-то слова, подобные «Пусть сирает» в моем выступлении?
Я не слышал вашего выступления. Я никогда не пойду в храм на лекцию, потому что это означает соучаствовать в кощунстве. Но лекции в храме, Борис Кириллович, вам было неловко или как?
Нет, во-первых, традиция развивается, и потом не все же есть традиция. Я же говорю, что не все в России есть церковная социосреда. Не все.
То есть храм Василия Блаженного – это не церковное
здание? Так это же архитектурное здание, это же культовое здание, которое, конечно, наилучшее, одно из интереснейших наших зданий, шедевр архитектуры, но это же не человек, мы же говорим все-таки об архитектуре, а не о человеке.
Да, мы говорим о церкви. Церковь – это архитектура.
Но церковь по определению, вообще-то, это о сообщество верующих, объединенных верой в Христа, значит, также священноначальными, таинствами, противоположно, фаллическая. Церковь – это все-таки сообщество людей,
вот не сообщество камней. Вопрос, тогда все-таки.
Я прошу прощения, коллеги, у меня такое ощущение, что мы обрастаем довольно большим количеством вопросов, которые выходят на очень глубокие проблемы.
Тогда показывайте вниз, а не вверх, если глубокие. Хотя я хочу на высокие.
Глубокие, да, но и сразу вот выстраивается шкала, которая иерархизирует все эти проблемы между собой. Если вы позволите, упомянули тогда несколько минут назад его святейшество патриарха Алексия, вышли на патриарха Никона, но это, на мой взгляд, очень важная была проблема, как понимается общество, и общество, отделенное от государства, но общество в определенной традиции понимается как церковь, в церковной традиции понимается. В рамках самой церковной традиции никакое общество не может пониматься и никак по-другому. Из церковной традиции встает вопрос, а остальные, инаковые, это что?
Это юридики проклятые,
в чем проблема? Нет. Это общество, это какие-то группы, поскольку, на мой взгляд, общество предполагает единство. Единство убеждений, схожесть этих убеждений на хотя бы уровне мировоззренческих доктрин и принципов организации этих доктрин. Когда мы рассуждаем вот сейчас то, о чем мы говорили, в этом мире, да, то есть в этой социокультурной среде, она является святой, священный или профанный. Объект, о котором говорили, храм, однозначно в христианской традиции понимается как дом Божий, и это есть священное место. Что уместно в священном месте? Каков порядок действия в этом священном месте? Например, проповедь, просвещение, или же когда мы читаем в запричастном стихе, когда идет причащение священников в алтаре, все остальное время, что человек праздно пребывает, будучи общество разделенное, то есть выделена какая-то часть, а другая часть что делает?
Борис Кириллович, вы лекцию читали, пока духовенство причащалось в алтаре?
Нет. Вот это чтение...
Вечером у нас литургия не служится обычно.
Вот это чтение, это что? Соответственно, какая-то, пусть даже благочестивая лекция, она идет в рамках богослужебного времени или же за пределами богослужебного времени, то есть сакральной частью, в которой воспоминается и человек воссоединяется с традицией.
Пусть сирает были во вне богослужебное время, это их не спасло. Борис Кириллович на костер, в сруб.
Тоже. Но когда мы... Вот это та тема, о которой вы говорили. Собор 48-го года, соборное уложение 48-го года. Патриарх Никон объявляет эту книгу в антихристовой по той простой причине, что в нее не входят, в отличие от прежней традиции, церковной традиции, не вводятся в норму государственную именно, то есть она не сращивается с церковной традицией, ни одного правила святых отцов и благочестивых великих князей в соборное уложение 1948 года не вошло. Поэтому патриарх Никон выступал против нее.
Я вас чуть-чуть не то чтобы поправлю, но просто патриарха Никона я помню очень хорошо. Вот. И должен сказать, что соборное уложение вызывало у него дикое неприятие, в основном из-за того, что оно зафиксировало монастырский приказ. Из-за изъятия доходов в ведении светской казны.
Не только. И суда.
Не только. Но суда. Я боюсь, что это... И суда. Но я боюсь, что суд – это пошлина за суд. Я боюсь, что денежные вопросы для патриарха были очень важны. Но я скажу еще одну штуку. Выходит, что Россия 17 века, она была менее церковна, чем Россия начала 21 века. Потому что в России 17 века, вот того, что вы выделили как главный признак общества, единства, не только не было, но оно даже не планировалось. То есть татары отдельно, казахи отдельно, Сибирь отдельно. И в сегодняшней России... стремление к единству идейному, я думаю, в сотни раз превосходит то, что было на Руси в 17 веке.
А это уже феномен постсекуляризма, потому что в разных странах, в том числе в Индии, например, политическая религиозность, она соответствует как раз именно вот такому искусственному созданию идейного единства, в отличие от того единства, которое было или подпитывалось естественной религиозностью человека.
Так то не было единства, я же говорю, в
17 веке. В глобализованном мире так. Приходится действительно мыслить какими-то матрицами, и в том числе религиозные институты тоже не свободны от этого.
Хорошо, а вот то, что Вильям Владимирович сказал, что... Вы произнесли дивное, волшебное слово «стабильность», «стабилизация общества». Я сразу вспоминаю Ваньку Встаньку, потому что, как прозвали царя Алексея Михайловича, историографы?
Тишайший.
Тишайший. То есть, в переводе на современный русский язык, стабильнейший. Это сказано о государе, при котором русское общество раскололось в церковном отношении, как никогда не раскалывалось. Никогда, да. При котором началось завоевание Украины. Прошла война с Польшей, продолжалось успешно завоевание Сибири, соляной бунт, медный бунт. Извините меня, если это называется стабильность тишайшая, то что такое хаос?
Поскольку у нас невольно, может быть, из-за того, что я являюсь этой причиной, да, вот в нашей сегодняшней встрече вот этого обращения к 17 веку, в 17 веке, это дополняя Бориса, не было понятия идеологии.
И общество.
Общество все-таки, я буду продолжать
был
настаивать.
Божий.
Да, был народ Божий, и общество было.
А татары в него входили?
Я десятки раз прочел, вот этот компендиум патриарха Никона, как перед его изданием, знаю его досконально. Да. Понятие общества все-таки присутствует. Оно по-другому.
Народа.
Понимает, конечно, оно понимается несколько по-другому. И государство отождествляется в том числе с обществом как таковым, потому что это не разрывная с ним часть, это его хребет. Это,
государство хребет общества,
да.
Или общество,
да,
хребет государства?
Да, да, государство. Государство. А все остальные, то есть вот части, это уды. И вот это понятие Христа, образов, которым следует вот Христу и патриарх, и царь в служении, и все на местах, они несут образ Христов. Как несут – другой вопрос. Как служат – это иного порядка вопросы. Но в целом, то, что мы назвали бы идеология сейчас, сама вот эта центрообразующая идея Христоцентризма, она остается. Является ли она в то время политической? Вот это сложный вопрос. И я говорю, что впервые тогда в истории российского общества патриарх Никон попытался разделить две ветви власти, опираясь, безусловно, на Юстиниана. Он жестко поставил вопрос, что церковь и государство имеют принципиально различные природы, и поэтому они не должны быть смешиваемы. Он жестко их разделил, что и вызвало идеологическую напряженность, собственно, в обществе. Затем политически воспользовались этим для раскола и подрыва стабильности российского общества, как единства.
Вильям Владимирович, такого я даже в материалах тайного приказа, где пытались старообрядцев, им, не помню, чтобы им вменяли в вину подрыв стабильности. Их сажали на кол и сжигали.
По той простой причине, вы сами упомянули о так называемых имущественных вопросов и суды как пошлины. Да, и вы же сказали, да, это ваши были слова.
Я должен был употребить термин бабки. Да, нет, речь шла о бабках.
Нет, 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 не бабки, ни в коем случае. Государство требовало, то есть менялось практически все, как и сейчас меняется. Формы менялись, вызовы внешнеполитические, вызовы перед Московской Русью стояли, ну, пожалуй, более даже острые, нежели сейчас. Московская Русь, хотя и не была включена в европейский контекст политических отношений, но, тем не менее, стабильность Европе после 30-летней войны задала именно Московская Русь, потому что мы поставляли туда практически все необходимое. Пеньку, лес, хлеб.
То есть теперь вместо пеньки нефть, и поэтому да. Россия остается стабилизирующей силой Европы. Извините, то есть дворник,
ресурсно.
То есть возчик, который привозит в дом профессора Преображенского дрова, является стабилизирующей для профессора силой.
Безусловно. Вернее, необходимым для него ресурсом. Если его не будет, тогда профессор никогда не будет выполнять свои функции. Он будет колоть дрова, ходить где-то их искать, побираться, одним словом.
Страшная картина Европы. Я-то, конечно, взял...
Отец Яков, например, во время кризиса Московской духовной академии финансового 2000-х, вот, нулевых, владыка Евгений говорил о том, что уборщица получает больше, чем профессор.
Она главная.
Вот, потому что вот
без нее, гадит, а уборщица
без нее не получится.
Безусловно.
Не получится никакой
без
профессоры
ее,
и никакого процесса образования, в том числе духовного.
Патриарх
Алексей сделал выговор, потом владыке Евгению.
У вас же там семинаристы, что нельзя благословить подмести?
Вы можете...
Языками вылежут с удовольствием.
Нет, отче, вы можете, конечно, выполнять функции, но есть функции вам свойственные и есть функции несвойственные.
А теперь напомните мне, вот на Тайной вечере, в самом начале, Господь Иисус Христос вымыл ноги ученикам. Это свойственная функция или
да,
как?
Да, безусловно.
Для слуг народа.
Нет, безусловно.
Тоже свойственно.
Здесь показывается...
Он не позвал Марию Магдалину.
Нисходящий, но Мария Магдалина перед этим вымыла ему. Это отерла ноги миром. Он смиряет себя и показывает принцип нисхождения, чтобы все остальные могли возойти.
И чтобы профессора духовной академии сами убирали в комнате.
Или отказывались от зарплаты ради того, чтобы кормить уборщицу.
Принципиально настаиваю, что профессора в своих аудиториях, если они что-то начертали на доске, должны за собой убрать, потому что они тем самым демонстрируют экстенсивность традиции, именно утверждение традиции.
И если
студенты, которые не прибрали за собой после того, как они поработали в этой аудитории, они будут варварами для этой культуры. И я буду варваром, как профессор, если я не проконтролирую, что они не убрали и по себе не оставили так, как было до них. А лучше, если они оставят чище.
На доске все-таки они должны тоже убрать? Или это профессор должен
каждый
делать?
Каждый на своем. Принципиально я сам убираю доску, потому что я ее там что-то начертал. Проговорю, ну, может быть, дурное, низкое слово, но экспрессивное. Там, где я нагадил, я и должен убрать. Чтобы по себе осталось моему собрату более лучшее, нежели до меня.
То есть то, что профессор пишет на доске, это значит обозначается словом «гадит».
Нет, я сейчас сказал о том, что для меня ценное...
Вы всего лишь доцент, Борис Кириллович.
То, что ценное для меня, вслед за мной приходящему, это будет неценно.
Это почти рассуждение, оно притечь. Идущий за мной идет впереди меня.
Безусловно. Поэтому... Я не должен явиться соблазном, и если я по себе оставлю какой-то свой текст и еще чего-то зафиксированное, и придет человек, который не ожидает это увидеть, он не должен это воспринимать как обременение, и он не должен убирать за мной.
В таком случае можно дойти до того, что профессор должен и поддерживать строительство, и ремонт института, потому что то, что он использует аудитории, тоже они постепенно разрушаются, как-то
слосарируют. Вы забыли о ценную главную черту профессора 17 века в Оксфорде, в Кембридже. Да, собственно, термин бакалавр, он ведь что означает? Холостяк. Профессор не имеет права жениться. Он как монах должен быть.
Потому что свидетельствует об абсолюте.
Да, об абсолюте. Вы, собственно, выводите на самую животрепещущую тему современной России как православной страны, православного общества, или, как грубо выразился Борис Кириллович, постсекулярного. Предложение пороть детей в школе. И напоминание о том, что порка детей – это старинная православная традиция, одинаково уважаемая и новообрядцами, и старообрядцами, зафиксированная в домострое. И теперь выясняется, что церковь, в общем, одна из них, не только с удовольствием будет бесплатно арендовать помещение школ для воскресных религиозных занятий, но, видимо, там будут в углу и розги стоять в соленой воде, отмокать, чтобы все было в духе традиции. Что такое церковная традиция?
Можно уточнить? Вас возмущает то, что это озвучивается на таком уровне
общественном? Почему вы решили, что меня это возмущает? Вы не заметили сладострастных ноток в моем языке?
Хорошо, простите. Но по поводу церковной традиции я тогда хотел бы сказать, что нужно различать все-таки. Идеальное представление о церковной традиции, о той традиции, как перенесение каких-то идеальных форм знаний.
Где детей вот. Порют,
подождите, я как раз говорю об идеальном представлении о традиции, которое может быть связано с Евангелием, связано с евангельской истиной, и о традиции реально воплощенной, то есть фенологически, что мы реально видим, потому что вообще-то вот редко кто говорит «евангельская традиция», потому что это вопрос, может ли быть по-настоящему евангельской традиции, потому что Евангелие это идеал, и он воплощается, если он будет воплощаться на земле, но это будет уже Царство Небесное.
Вот. И прошу прощения, а вы, извините меня, не как антихрист рассуждаете. Вот вам Господь Нагорную проповедь, а вы в ответ, это же идеал.
Нет, но мы понимаем, что есть Евангелие, есть евангельский идеал, а есть реальность, в которой мы живем.
Точно антихрист.
Скажите,
Борис Кириллович.
Что ж поделать?
Ну, тогда проведем экономию. Да, то есть процесс экономии. Отче, дело не в том, что пороть не пороть. А каждому времени соответствует своя форма давления и оказания давления. Я понимаю, что так называемый совершенный, великий в смысле становления культуры 17 век, я сейчас не берусь судить, то есть, это, может быть, отдельная тема еще будет, или если у нас будет время. Нет, порассуждать. Так вот, 17 век, наказую. Проблем нет нанести заушение в том же храме ради воспитания, но главное – ограничение дурной воли. Когда мы говорим о традиции, которая неизбежно давлеет любому появившемуся или находящемуся в процессе становления, социализации, это привитие навыка нормы, ограничение своеволия, входящего.
Когда царь Алексей Михайлович сверг патриарха Никона, когда расстригали протопопа Аввакума, снимали монашеские одежды, церковное облачение, это было ограничение злой воли, стабилизация. И
сейчас вы находитесь в подмене тезиса. По той простой причине, что...
Мне просто патриарха Никона очень жалко.
Мне его не жалко, все дело в том, что он засвидетельствовал величие Духа и явил перед нами величайшую святость, которую мог бы явить человек.
Вам и птичку не жалко, которая сгорела? Она же тоже явила величие Духа.
Дело не в этом.
Но он же мучился, он же страдал.
Но тем и уготовал путь своего спасения, тем приблизился к мудрости, тем засвидетельствовал величие Духа и стояние в вере. Поэтому для личной жизни, как патриарха Никона, да, были горести, но эти горести были поводом к богохульству или же поводом проявлению любви Божией и ответной, проявлению в себе осуждения царя Алексея Михайловича или же, наоборот, прощения. Когда мы на этом я предлагаю чуть-чуть вот ограничиться, и когда мы рассуждаем о традиции, не имеет значения, какой традиции. Главное, что она бытует здесь и сейчас. Есть те, которые готовятся к уходу в мир иной, а есть те, которые только что были воззваны и теперь начинают социализироваться. У одних невероятное количество опыта и прозрений о этой жизни, а у других ничего.
То есть одни порют, а другие являются поромами.
Одни любят и понимают, как не допустить зло.
Поркой.
Да. Нет, не обязательно поркой.
Например, можно ли по голове? 90-е еще в отделе религиозного образования или вообще в кругах церковных было лейтмотивом, что не надо как-то критиковать вот эти методы, традиционные методы воспитания. И вообще, на самом деле, в рамках церковного сознания, ну, нашего российского, постсоветского, в том числе, церковного сознания, не хочу там дальше забегать, в рамках этого церковного сознания, вообще-то, люди не церковные, они как дети. Их надо воспитывать. И поэтому, например, когда говорили о введении основ православной культуры школы, Владимир Ювенальный Курский говорил так: ну и что такого, что, может быть, даже мы ведем это директивным порядком, там мы, правда, говорим сначала, что это основа православной культуры, на самом деле это будет закон Божий. Вот, это тоже такая уловка, хитрость. Ну и что такого? Ведь мы же обращаемся с людьми, которые еще не взрослые, люди, которые не воцерковились с точки зрения церковной, они еще не взрослые, они еще как дети, поэтому надо к ним относиться, ну, как вот к несознательным, не получившим воспитанием, то есть их надо сначала воспитать. Надо сначала, чтобы они изучили закон Божий, чтобы они стали там в церковь ходить, а уж потом тогда они будут решать, ходить или не ходить, уходить.
К теме нашей программы я вынужден переформулировать вопрос так. Не имеем ли мы общество, которое церковно в евангельском смысле слова, общество, которое не хочет, чтобы детей пороли, тем более во имя Христа. И в этом церковном, секулярном, светском, неверующем обществе, церковном по идеалам, существует какая-то антицерковная церковь, которая хочет пороть, насиловать, обязывать. В общем, великий инквизитор.
Я вот слушаю и думаю, в том ли обществе я живу? Кажется, мы ходим по одним дорогам. Вот. Правда, заходим в разные храмы, но не в смысле
я
того...
Я не хожу в храм Василия Блаженного, когда там лекции читают.
Нет, я имею в виду вот юрисдикции принадлежащей
храму. Дякую, я священник Украинской церкви.
Где у нас порют ради Христа?
Призывают, пока только призывают.
Нет, я даже такого призыва...
Радонеж. За последний месяц, как минимум дважды, разные церковные лидеры говорили о том, что...
Здесь я вынужден напомнить все-таки о церковной традиции, хотя бы взять того всеми любимого Иоанна Лествичника. На каждой ступени свое духовное попечение и воздействие, свой пластырь.
А физическое воздействие?
И физическое воздействие...
Тоже на каждой?
Нет, не на каждой.
Фух.
Нет, вернее, есть. Если ты не знаешь, как управлять духом...
Вы мне скажите, на какой ступени меня будут пороть, я через нее перепрыгну.
Как будет порка заключаться?
Все зависит от того,
берут розги и порят, извините меня, помягкую
формы.
Моя...
Видно человек, работавший в отделе религиозного образования.
Нет, все-таки мы с Вильямом когда-то были близки к монастырской и к монашеской жизни очень сильно. Я вот, например, ездил в Владимирскую область, в Лукьянову пустынь, где мне послушник рассказывал в конце 90-х, как его порят в монастыре ради смирения, что это ему очень нравится. Я не утверждаю, что это так вот действительно.
Может, я думал, Фагеланты вымерли у католиков в 14 веке, но вижу, что...
Нет, ну, всякое бывает. Мои родители меня пороли. Но...
И вы считаете, что это достойная традиция?
Нет. Моей матушке сестра, одна из любимейших моих тетушек, ни разу в своей жизни... не ударила своих детей, то есть моих двоюродных братьев, которые, ну, буквально на 1.5-2 года меня младше. Встает вопрос, кто из нас вырос лучше и кто, ну, якобы, ну, страдает морально.
Вы уверены, что фраза «Спасителю по плодам их узнаете» их относится к розгам?
Нет, в том-то и дело. Я хотел бы обратить внимание, что, вернее, на тот факт, физическое и моральное воздействие по природе своей воздействия как бы одно и то же. Форма воздействия. А вот содержательно разное.
Ну да, всякому... газовые печи в Освенциме печи, и печи в Даниловом монастыре, где просфоры пекут,
это
тоже печи.
Но да. Все, что происходило там, ну то есть вот в этих печах, да, это разное. Можно оказать моральное воздействие куда более серьезного порядка, нежели нанести физическое да, воздействие.
То есть вы не разделяете принцип, что доброе слово и розга могут больше, чем одно доброе слово?
Я как раз подчеркиваю о том, что если человек не знает, как употребить слово, он будет действовать более примитивным образом физически. Он будет наносить розгами. А тот, который владеет словом как розгой, не будет пользовать розгу. Никогда в жизни. Он найдет способ оказать на вас настолько мощное воздействие, как растущего, что вам будет куда более сурово. Лучше бы вас избили, нежели вот чувствовать вот это моральное переживание. Точно так же, как профессор, который убирает за собой кабинет, оказывает куда большее воздействие, нежели тысячу призывающих профессоров, что здесь нужно оставить порядок. И если профессор выходит и вместе со студентами убирает площадь перед своим зданием, окапывает тротуары и подбирает мусор, я вам гарантирую, что никогда не будет брошен какой-то фантик или еще чего-то. Важно создать среду, поддерживать среду, но главное приучить видеть, как она должна быть устроена. А это всегда теоретизирование. Если вы хотите, чтобы теория была оторвана от практики, вы никогда не будете проживать вместе этот мир. Вы не будете его реконструировать. Так он и будет. Реальность.
Нет, да.
А где действительность? Где-то там. И поэтому разор будет везде, о котором говорил все тот же профессор Преображенский. Можно сколько угодно петь песню. А ты возьми и приберись в уборной.
Я чувствую, вы не любите православное богослужение. Вот. Это же намек, по-моему, совершенно неприкрытый, что чем служить всеночную, возьмите метлу и подметите Красную площадь.
Итак, всеночное – это действие духовное, как воспоминание. А затем литургия, причащение, да, усвоение тех самых…
А мусульманин подметает Красную площадь.
Нет, какой? Нет.
Обычно как
а потом иди в мир и сотвори, что видел. И потом все выходят и устраивают торжество за пределами храма. И тогда мир освящается именно твоим действием. Как священно действием, ибо ты уже творишь вторую природу по образу первой.
Вильям, а действительно, епископы, я не помню, часто ли прибирают вокруг храма? И
я там, знаю после, многих после епископов, которые говорят о том, что я дворник.
Ну, и Антоний Блюм действительно убирался. Да? Действительно, известно, что он брал метлу, и вот у меня есть знакомые, которые видели, как он прибирал просто храм. Да, но я просто не знаю, насколько многие епископы следуют примеру владыки Антония.
Познакомившись впервые с отцом Никитой в Ново-Иерусалимском монастыре, наместником монастыря, я его застал копающим траншею там, где с другими.
Господи, на них что, напали?
Нет, просто нужно было это все сделать, почему не помочь?
Нет, траншею так... мне как-то ассоциируется...
Сергей тоже застали, когда он там копался?
С войной.
Почему? Нет, ну, в канализацию меняли и так дальше. То есть там нужно было...
То есть это было мирные траншеи?
Безусловно.
Сергей, у нас просто лекция сейчас уже военная стала, риторика. Мы не можем...
Нет, это обыкновенная. При чем здесь?
Это благодаря стабильности. Вы понимаете, когда вы мне говорите «стабильность», я могу только что сказать? Стабильность есть, потому что вся вторая половина 17 века – это что? Киев, в котором сидит российский гарнизон небольшой, а российская армия с востока на этот Киев наступает, присоединяя кусок за куском. Вот украинцы, которые тщательно этому сопротивляются, ищут помощи у поляков и даже у турков. Вот. Московская патриархия несчастная, которая вот безгранично в Киев и в другие места.
Мы знаем две разные истории, судя по всему, как
почему?
По Бальзаку.
Вы не помните в 17 веке завоевание Украины?
Да, помню. Я многие документы и републиковал, в том числе. Я помню, как в гетманы обращались поочередно в течение десятков лет. И много
да, же... в этом и комизм, что каждый новый гетман обязательно обращался, а потом убегал.
По той простой причине, что люди, живущие здесь и сейчас, не видят себя в великой истории. От прошлого к будущему. И они как-то... замечают все больше себя, любимых, нежели предков и потомков. Они видят это родовое, а все думают...
ощущение, что вы цитируете Евангелие, вот ту часть беседы Спасителя с Каиафой, которая не записана, а у вас, видимо, какой-то кусок текста, где Каиафа Спасителю объясняет, что ты видишь, вот, ты не видишь большой истории. Мы призваны ее творить. А ты видишь вот каких-то там людей... оставь отца и мать, это же все детали. Значительно важнее вот стабильность наших отношений с Римом, с Сирией.
Да. И в другом месте Христу говорили, что ведь он ушел в какой-то момент, когда его хотели сделать царем, как раз для того, чтобы выполнить такую историческую миссию, чтобы свой народ повести восстание против римлян, или сейчас, как там против, надо говорить, американцев, надо как-то вот восстание поднимать.
Церковная вот. – это вечность. Это то, что удерживает форму и приводит здесь и сейчас, как вот эту суетливость к форме. Это видение и сохранение ригористических установок и попытка...
Это опять Розгер?
Нет.
Ригористические установки, вот я понимаю, что это псевдоним Розгер.
Нет, как, почему же? Это соответствие образцу и идеалу.
А если и он не хочет?
Нет. И проведение в жизнь этого образца...
Посредством
радикально. Розгер? Нет, радикального поведения всяк человек, любого... Давайте выйдем просто на улицы, да посмотрите на собственных сыновей, дочерей, внуков. Что они вам скажут? Я хороший мальчик, я хорошая девочка.
Мои сыновья, пардон, 36 лет одному, 34 другому, они совсем другое скажут.
Когда растут, каждый хотел бы быть благ. И каждый хотел бы быть нравящимся другому. Но не всякий человек в своем действии, перед глазами другого, стремящийся к благу, в оценках другого, будет благой.
Юрий Владимирович, а почему вы не остались в монастыре? Можно интимный вопрос? Потому что вот это речь архимандрита, как минимум. Может быть, епископа, приехавшего вот какой-то там в ставропигию свою. Вот. Но это речь человека, для которого вот есть некоторая однородность и стабильность. Если я правильно понимаю, этим отличается церковь от общества, что церковь – это вот да. верные, верующие, а общество – это свалка голубых, розовых, белых, натуралов, ненатуралов, турков, китайцев,
тех,
мигрантов.
Тех, которые еще не знают, что такое вечность.
Да, тех, кто знает, что такое вечность, и кто не знает, и кто не хочет знать, берущих взятки, не берущих.
Но мечтающих быть в ней.
Нет, а те, кто знают, что такое вечность, но при этом ведут себя так, как, то есть, если применять не критерии по плодам, их узнаете их, то они, наоборот, свидетельствуют о том, что они не знают. То есть, человек может говорить о том, как важна идея, как важна историческая задача, но при этом...
Нет, есть одна очень тонкая вещь. Наблюдающий, оценивающий, или тот, который имеющий власть оценивать, рассуждает о моих или твоих плодах. Понимаешь, когда мне начинают рассуждать о том, что чего я стою, чего я не стою, какие причитаются мне награды или там еще чего-то, или не причитаются, я говорю, перестаньте лукавить. Не надо что-то возводить вокруг меня. Вот спустя лет 10 после моей кончины, а желательно через лет 100, вот если будет память обо мне, или там кто-то скажет, что я внес какой-то вклад, вот тогда это будет и плод, и оценка. Сейчас лицемерить передо мной не надо.
Причем здесь ты?
Нет, это сейчас... Это вот,
я же говорю, речь архимандрита.
Почему это... ты принимаешь на свой счет?
Нет, я сейчас говорю о субъекте и об уровне оценки. Понимаешь, я не собираюсь рассуждать о том, благ или не благ архимандрит, епископ или любой брат в моем чине церковном. Да? Это его личное отношение с Богом, с судьей. Я могу лишь не замечать, и как сегодня было продемонстрировано, я упомянул слово «экономия». Помнишь, по какому поводу? И я сказал, что зачем мне судить моего брата? Лучше, если я вижу, что ты где-то спотыкаешься, подставь лучше плечо. А лучше промолчи.
А явления мы можем
судить? Каких-то... Мы, безусловно, можем судить, но встает вопрос, на каком уровне я сужу. Сейчас мы с тобой находимся в этой аудитории как эксперты. Мы наблюдаем над процессами, над явлениями. Мы выводим какие-то закономерности. Если бы находился перед отцом Иаков я один, это был бы субъективизм. Поскольку нас двое, мы можем дать, может быть, полярные взгляды на одно и то же явление и приблизиться к объективности.
Вот давайте все-таки, поскольку времени уже не очень много, до минутки, все-таки вот у нас возник некоторый образ. Он взят из современных российских газет и СМИ, выступление в защиту телесных наказаний, которые немножечко напрягли общество, вот, и в то же время претендовали выражать церковную традицию. Значит, если вот ваш брат порит вашего ребенка, то ваше мнение как эксперта совпадает с вашим мнением как родителя?
Нет.
А ваше, Борис Кириллович?
Ну, наверное, тоже не совпадает.
По той простой причине, что общество в своих институциональных формах, я передаю своего ребенка в институцию, власть которой осуществляет там какой-то законный представитель. Для того, чтобы он осуществлял свои функции, они должны быть стандартизированы, и должна быть норма.
Розги одинаковой длины, вода одинаковой солености.
Нет.
Это я понимаю.
По той простой причине, что по кодексу я, на меня, как родителя, возлагается все бремя ответственности по воспитанию человека. А там, в школе, школа действует не в рамках кодекса, а в рамках закона. Более низкого порядка
закон
документа.
Примут пропорку, пожалуйста, если
он
нужен закон.
Да, может, но...
Он сам должен бороть своего ребенка.
Нет, не обязательно. Не обязательно. Но вот если будут регламентированы процедуры порки, а вот регламентация этих процедур, да, и формализация зависит от общественного консенсуса.
Разве?
Всегда.
Это где еще в соборном уложении, в домострое и вообще в церковной традиции общественный консенсус?
Как?
Есть царь Алексей Михайлович?
Да нет, Земской собор.
Не созывались 100 лет подряд.
Это здесь у нас сейчас. Но когда принималось соборное уложение 1948 года, это
самый... Ой, вы посмотрели бы на этот Земский собор, о чем
прекрасный,
вы говорите.
Прекрасный, помню. От всех сословий.
От всех сословий, кроме христианства, практически.
Почему?
А где же там были крестьяне?
Архимандрит
как представитель христианства.
Архимандриты, епископы. А потом все были
бывшие христиане.
Бывшие, почему же? Все причащавшиеся, все понимали, что Христос посреди нас. Но
так вот, тогда последний вопрос в оставшиеся 2 минуты. Общество напряглось, потому что обществу кажется, я постараюсь реферировать, я, в общем, не напрягался, но обществу показалось, что сейчас вот люди, которые собираются в храме Христа Спасителя причаститься, они причащаются, и все, и там ликовствуют с патриархом, соприкасаются щечками, и что вот эти вот люди, они сейчас и определят консенсусом своим жизнь 140 миллионов обитателей России, от буддистов и мусульман до православных и агностиков, потому что вот церковные традиции в нецерковном обществе должна пороть это общество, приводить его к стабильности и единообразию.
Правильно.
То есть вы это одобряете, Борис Кириллович?
Нет, я говорю, что правильно напряглось общество.
Я правильно среферировал. Тогда вам полминуты на то, чтобы сказать, есть ли будущее у общества или церковь в лице правительства его поглотит.
Да.
Что бы вы предложили как верующий человек, кроме поста и молитвы?
Меньше обращать именно внимание, ориентироваться на какие-то, вот как раз в данный момент, на идеологические парадигмы, потому что православие очень сильны. Стремление к формированию такого воинского духа, как отец Дмитрий Смирнов говорил, что для русских война всегда священная война. Русь – это священная дружина, поэтому для русских война – это всегда священная война. Так вот, я бы, как бы, наверное, бы пожелал бы меньше ориентироваться православным на военные формы решения задач и проповеди.
Говорил Борис Кириллович Кнур, один из наших 2 сегодняшних гостей, эксперт, религиовед. Второй наш гость – профессор Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Вильям Владимирович Шмидт. Огромное спасибо перешедшим и желаю всем слушателям самостоятельно делать вывод о том, какой длины должны быть розги, унифицированные, разнородные, разнообразные, должны ли они быть вообще. То есть учиться быть одновременно церковью, обществом, тем, кто может пороть, и тем, что не безважно, кого могут выпороть. И на основании вот этой многоипостасности делать свои выводы. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.
Чего надо? Открой дверь. Я спрашиваю, а зачем? Открой, вот стрелять будем. Ну, стреляйте. Я отхожу от двери. Они стреляют выше головы. Я стреляю в ответ, у меня бред был в ноги. То есть мы не хотим убить друг друга. Они, получив отпор, уходят. Это боевики, это мародеры.
В «Поверх барьеров» воспоминания о Первой Чеченской войне.
Точно так же мародерствуют федералы. офицеры там Уралами возили эту мягкую мебель. Солдатик, он что попроще? Магнитофон может схватить. На БТРе ему ездить холодно, он взял ковер туда постелил, там, пуховыми подушками обложился.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.